Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры во Христе. Сегодня у нас необычный собеседник, хотя батюшка это обычно, но необычный он по своей жизни, по своему творчеству. Вот, дорогие братья и сестры, 25 лет, как мы живем в совершенно другой стране. 25 лет. Мы отметили 1025-летие крещения Руси. За 25 лет последних, слава Богу, церковь устояла, врата ада не одолели ее. Прошел юбилей династии Романовых. 400-летие отметили широко по всем градам и весям, не только в Екатеринбурге, но и у нас в Москве тоже прошли грандиозные мероприятия, концерты, выставки, вечера русской духовности и культуры. Следующий год грядет там столетие Первой мировой войны, и ближе, еще в этом году, будет 20-летие, черная дата расстрела Белого дома. Почему я об этом говорю? Потому что и этой темы мы коснемся тоже. 20 лет назад Бог меня привел, я была в Останкине 3 октября, мы готовили там телепередачу о Есенине, и я свидетельствую, я выходила из Останкина подвалом под пулями. Вот такое событие мы пережили. И я написала стихи «Моя могила, Родина моя». Меня здесь колыбели погребали от века прирожденные печали, замученные русские края. Октябрь 17-го, плаха и позор. Октябрь недавний, по народу танки. И как укор под золотом собор и ритуал лжецарские останки. Но, Родина, перед тобою я из недобитых, хоть и добивали, мы после смерти стали, крепче стали. Моя победа, Родина моя. Все-таки мы победили. И я с радостью представляю вам, нашего дорогого гостя, это батюшка, священник, клирик Московской епархии. И он известен не только у нас в России, но и за рубежом, во всяком случае, в русской зарубежной церкви Нью-Джерси, я видела его книги, широко известен как писатель, писатель духовный, хотя пишет он на современные темы. Это священник, отец Виктор Кузнецов. Батюшка, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на телеканале «Союз» передачи «Чистый образ». Пожалуйста, благословите всю нашу аудиторию, кто нас смотрит, ну и меня тоже.
Бог помилует и спасет всех нас.
Благодарю вас. Вот, дорогой батюшка, может быть, мы начнем с того, как вы стали священником. Я знаю, что вы в какой-то мере наш коллега. Когда-то я записывала передачу уже лет 25 назад на Первом канале радио СССР, и вы там были как режиссер, по-моему, так? Я не ошибаюсь? Да. И вы еще не были священником. Вот как вы стали священником?
Ну, это в 80-х годах еще было. Вот как раз недаром вы затронули тему октября 93-го года. Собственно говоря, чудом Божьим, ну, я подробно буду рассказывать потом, но касательно к этому вопросу, после того, как чудесным образом 5 раз я был буквально на краю там, именно 4 октября, и даже 3-го
перед этим. Вы прямо в Белом доме были?
Да, да. Я был депутатом Моссовета и в комиссии по чрезвычайным обстоятельствам я состоял. И мы выезжали на все горячие такие точки, и все 2 недели избиения людей в Москве, и в частности вот эти уже заключительные трагические дни, мы были в самых горячих точках, чтобы, ну, мы избраны москвичами, и мы должны знать, где что, чего происходит, и как-то стараться оборонять людей от насилия. И вот после этого, когда я чудом вышел с последней группой депутатов, вот и России там были, выходили тяжело. Многих избивали, кто не депутат России, просто и моложе 60 лет, вот в том доме, куда завели нас в конце, там просто отводили в сторону, и этих людей убивали.
А ну, нас и когда... из Останкино очень спокойно, батюшка, вывели.
Это мы потом об этом поговорим, но я отвечаю на ваш вопрос. Скажу, что когда после этого и какое-то время прошло, потому что мне сразу было нельзя как бы тут быть, я уехал. Выйдя, возвратившись в Москву, я поехал к своему духовнику, архимандриту Кириллу Павлову.
Это легендарный.
Да, духовник трех патриархов, духовник Троицы Сергия Лавры в течение многих десятилетий. И он меня благословил на священство. Ну, надо сказать, что это тоже было не просто спонтанно, а уже лет 15, как я был чадом церкви, и лет 7 уже как был даже алтарником. То есть я каждую субботу, воскресенье, любой свободный день, я был алтарником в храме всех скорбящих радости недалеко от дома. И потом целый год я как-то еще это переваривал, и потом, милостью Божией, получилось.
А рукоположили в каком году вас?
В 98-м.
В 98-м году, то есть уже достаточно давно. Батюшка, потом мы как-то потеряли друг друга из вида. И вот я читаю газету «Русь Державная» и вижу там чудные маленькие рассказики, подписаны священник, отец Виктор Кузнецов.
«Знаки времени».
Да, замечательные. Вот расскажи теперь, как вы стали писателем?
Это тоже не случайно тоже. Дело в том, что еще перед армией, это в 62-м году, даже не я, а мой приятель отправил мои рассказы, тогда я еще начинающего, в ВГИК, на сценарный факультет, и мне позвонила профессор, была там тогда Тамара Павловна Шапаренко, позвонила и меня, так сказать, всячески агитировала, чтобы я пошел на сценарный факультет. Но я был тогда, Таганка начиналась, я работал, хоть техническим работником, но на Таганке, и был весь в патриотизме, тем более я и живу на Таганке практически. Не пошел тогда. Но все время и в армии, и после армии, и когда в гостелерадио работал, там же газета выходила, говорит и показывает Москва,
да-да,
и все описания всех передач, радиопостановок, там каких-то каких-то больших таких передач. Я сам писал эти статьи, потому что редакторы ленились. И, в общем, это как-то параллельно. Какие-то рассказы, они потом вошли в «Знаки времени». То есть это все время шло тоже параллельно со мной. Поэтому это вот...
Надо же, какой ВГИК благодатный вуз. Ведь и отец Тихон Шевкунов, и вы заканчивали...
Я туда не поступил. Я поступил в ГИТИС после театральный, и закончил режиссерский факультет ГИТИСа, театрального института.
Не жалеете, что вам пришлось оставить эту любимую творческую профессию?
Я не интеллигентский сыночек. Я из, как говорится, довольно-таки пролетарского района и места. И мама у меня медсестра была, отец погиб на войне. И поэтому я без отцовщины был, поэтому я не был воспитан на карамельках сладеньких и на походах с детства в театре. И вот такой интеллигентный мальчик, который любит искусство, себя в искусстве. Для меня искусство – это просто инструмент самовыражения. И в театре это был инструмент. Я всегда старался, чтобы это было на высоком уровне. Закончил с красным дипломом режиссерский факультет. И потом работал 3 года в театре Станиславского на улице Горького здесь, в Москве. Потом в других театрах. А потом перешел в гостелерадио. Но для меня средства выражения, они не важны. Я еще и рисовал. Художественную школу там закончил. И все свои постановки я сам по существу и оформлял. Средство выражения. Также потом другие средства. И когда это стало уже не средством и даже ростом моего внутреннего состояния, а наоборот, его искажением, тогда я отказался от этой от режиссуры очень легко, потому что это было для меня средство.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот вы все-таки в этой профессии. К театру как вы относитесь, сейчас став священником? Вот книги ваши высокодуховные, а вот актеры, сама профессия, актер или актриса?
Ниночка, коротко скажу, да, потому коротко. Что это не тема, у нас времени мало. Скажу только, что есть разные пьесы, есть разные режиссеры, есть разные актеры, есть Чехов, а есть вот «Безобразие», то, которое сейчас и пишется, и делается. Режиссеров, я считаю, что практически нет, потому что последний, это кто был, это Петр Фоменко, у которого я еще в «Старой Таганке» начинал. И потом в студенческом театре МГУ был, и потом мы все время как бы были в связи. Вот. Поэтому мы не будем говорить на эту тему. Сейчас искусство по всем позициям в упадке. И это касается и живописи, это и музыки касается, это, я смотрю, всех жанров. То есть всегда падение идеологическое, оно является падением и искусства в этой стране, по крайней мере, в каком-то. Так же, как подъем такой вот народный, так сказать, подъем народной идеи, он рождает и новых художников. Как были вот Охлопков был, там Пырьев были, великие были режиссеры Попов, отец и сын. Много-много было замечательных режиссеров, в частности, если мы говорим о режиссерах. Я скажу, вот немножечко отрезвляю вот тех, кто там, допустим, вот вы очень лестные эпитеты мне дали, что большинство книг, которые я издал, они даже, в общем-то, и не авторские мои. То есть я работал над ними.
Да.
Ну, это большая работа, это много материала.
Мне такое вообще не под силу.
Но первые вот книги, которые я издал, тоже по настоянию благословению отца Кирилла, это удивительная книга, мне попалась «Сначала конец нашего земного мира». Это Иоанн Кронштадтский. Долго спорили, чья эта книга, но вот старые экземпляры, они подтвердили, отец Кирилл трижды благословил, трижды сказал, что это Иоанн Кронштадтский. Вторая книга, которую я сделал, это уже там три или четыре моих сюжета непосредственно авторских, но в основном я ее начал, и благословение мне дал ее на это отец Кирилл, это то, что «Ближе к Богу» книга, и авторство архимандрит Кирилл. Почему? Потому что в основном, это 99%, это статьи отца Кирилла о нынешнем дне, как бы. То есть вот великий духовник, он, его спрашивают, ну, например, там замечательная беседа его с семинаристами в Лавре и с учениками Духовной Академии, где они задавали всяческие вопросы, в том числе даже жениться или не жениться, или еще что-то.
Ну,
даже
такие как не
житейские, да. Не только духовного порядка непосредственно, церковного. И вот, ну как, ну это выходит в газетах, а газета, вы знаете, она живет один день. И было горько, вот когда, а где вот эта статья? А ее уже не найдешь. А где вот эта статья? И я решил собрать это в сборник. И вот собрал сборник, и плюс я говорю об отце Кирилле, там было три или четыре сюжета, которые, ну, были
хорошая
уже
книга,
мной
да.
написаны, но они касались отца Кирилла, поэтому я посмел там вставить туда. Третья книга была вот сразу после смерти Вячеслава Крылыкова в особняке Славянском фонде,
здесь, где
мы
записываем передачу,
И в зале,
Царство
где часто он выпускал. Это вот, она называется «Нет общения света со тьмой». Это сборник трех конференций, которые он провел на, так сказать, злободневные темы. Следующая книга – это тоже сборник, но он мучительно мной собирался. А дело в том, что меня очень мучило, как и каждого из нас, русского человека, мучит вопрос, почему же у нас много, столько людей спивается, и молодежи. И в чем же корень? Ну, говорят, в социальных вещах. Да, конечно. То, что безработица стала большая, еще что-то. Неустройство. Но я, как священник, мучился и искал это в плане духовном, где эти корни. И, вы знаете, вот жизнь показала, мне потом люди говорили, что действительно это важный момент, который я затронул. Как ни странно, я нашел это в унынии. Вот мы считаем, что это уныние – это как бы, ну, настроение. Вот сегодня есть, а завтра прошло. Как насморк какой-то. Даже насморк и то опаснее. А отсюда болезнь развивается, приобретает вот эти большие, вроде ерунда. И когда я стал искать святых отцов по этой теме, я ужаснулся. Ну, например, Исаак Сирин. Уныние-всепобеждающая смерть. Вот как он определяет. То есть это очень опасное явление. И вот я издал книгу, вот здесь вы видите фрагмент картины, я на обложке использовал художника Крамского, называется «Пасечник», это вот картина. Ну вот он как бы в таком состоянии находится. «Утешение в унынии». Она два тиража по 10 тысяч выдержала, эта книга, и люди очень рады, довольны и признательны.
То есть вы считаете русское пьянство от уныния? Это горькие пьяницы поэтому?
Ну во многом, да. Во многом все складывается, ну, но да. Приводит человека даже в уныние, говорят, когда... а через это в другие вещи. Он уже начинает обособляться, он уже, понимаете, вот. Следующая книга – это про Женю Родионова, про его трагическая смерть в 96-м году произошла, в день рождения. Ему как раз в Чечне отрезали голову за то, что он отказался снять с себя крестик. Видите, они не сами, они могли бы сами сорвать с него крестик. Но они хотели, чтобы он снял с себя крестик. И потому, что он не снял, ему отрезали голову. Другим троим их расстреляли, а вот ему отрезали голову. И именно вот за это. И, конечно, меня это потрясло, вот этот чудный, чистый мальчик. Он во многих нас вдохнул удивительный приток веры. И я, как старый уже человек, мне уже вот сейчас без двух 70, я и уже, и внуки у меня уже большие, я, конечно, был очень огорчен, потому что вот все проблемы, вот все беды, которые сейчас происходят, они во многом косят молодежь именно нашу. Мы считали, многие, что мы потеряли все уже, молодежь не наша. И вдруг Женя возродил в нас веру в нашу молодежь, что есть мальчики, есть еще вот этот дух в наших мальчиках. И вы знаете, вот вы говорили о зарубежных, в одной Греции только три издания эта книга переиздалась. Она ее в Греции, на Кипре ее издали.
Да, Женя это наш герой и святой.
Да,
и ведь много было еще таких ребят, не только один Женя говорил.
Да, но он как выразитель, так сказать, общий, так сказать. Дальше вот я издал «Богослужение русским святым», потому что многие, вот, например, «Молебен об Отечестве», замечательная Афанасия Сахарова, Ковровского епископа. Значит, нигде они, ну, в каких-то маленьких брошюрках были. Потом много уже утеряно, где-то выпущено там. А важно, чтобы эти службы остались. Я это собрал вот в этот сборник. И он тоже, мне звонили, священники благодарили. Но это вот та книга, про которую вы говорили, «Знаки времени», по вашему настоянию и Владимира Николаевича Крупина, я собрал вот эту колоночку, дополнил там еще, потом она уже перестала издаваться в Руси Державной, и вот создалась большая книга, 600 страниц, «Знаки нашего времени». Это замечательный
аккорд. Я забыла, в каком году эта книга вышла у вас?
Ну, где-то 2003, наверное, вот так.
Давно уже,
Это Афорт замечательного...
Вот это уже художественная ваша работа.
Да, да, художника французова на обложке, замечательная. Вот. А подзаголовок этой книги «Знаки времени» – «Зарисовки народной жизни». То есть там миниатюры художественные, именно чисто авторские, это уже можно говорить...
Это уже ваша художественная работа, творческая.
Уже о литературном, да, непосредственно. Вот. Ну, вот о христианском браке я переиздавал книгу.
Тоже хорошая книга, полезная во всяком случае.
Брошюрка, но это по Иоанну Златоустому. И дальше вот две большие, больших труда тоже отца Кирилла, по его благословению. Дело в том, что мне один знакомый сказал, вот там снимает один документальный фильм про, тогда был печальный юбилей, десятилетие, про Дом Советов и расстрел. Но он там не был, не знает. Хроника есть хорошая, которую можно использовать, но он там не был. Вот, может быть, чтобы я написал сценарий.
Да, как очевидец.
Да. И непосредственно участник, да. Ну, я взялся вначале за фильм, но фильм не состоялся. Я потом пошел к отцу Кириллу и говорю: батюшка, не знаю, чего делать, вы благословите, я оставлю, фильма этого уже нет, у меня сейчас новый приход дали, сельский, разрушенный, мне столько там работы, и приход надо, так сказать, поднимать на ноги, и здания как таковые, и жить даже там негде было. Я говорю: батюшка, ну, с вашего благословения, я оставлю эту тему. Я уже отошел, уже в Чечне были две войны, уже это все уже в прошлом, и уже это, наверное, ушло. Он говорит: нет, не ушло, это очень важная тема, ты должен это делать. Ну, раз благословение старца, надо выполнять. И я стал, первую часть, к сожалению, разбил на две книги, побоялся, что очень будет толстая книга. Герой. Вот проходит это все герой. И она такая как бы художественная книга. То есть вот герой проходит через эти события. Он становится вот... Это о 91-м году. Я тоже был непосредственным участником там. Тоже был в комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. И основная часть вот этого труда, это вот о 93-м уже годе. Это единая книга, это 91-й год, а это уже переход и расстрел Дома Советов. Я там был еще потому, что на 15-м этаже известный писатель Сергей Лыкошин радиостанция.
Царство
там.
Небесное.
Да. И я туда приводил к нему людей, помогал как-то ему, как режиссер, профессионал. Время от времени, потому что вся работа и он, и Эдуард Володин, они в основном эту радиостанцию, круглые сутки они по ней вещали. И вот так получилось, что с 3-го на 4-го, вот после этого прорыва людей туда, мы как раз были на радиостанции, и последняя передача закончилась, там батареи сели, как раз 3-го числа вечером.
Вы вещали в эфир?
Да, конечно, я приводил туда и артистов, Николай Пеньков там был даже,
да, тоже
депутатов, да, приводил артистов, да-да-да.
Да, мы тоже вышли последними из эфира «Русский дом» на Востанкино. Вот, но нас как-то очень удачно эвакуировали, мы прошли через подвал, и я свидетельствую, что в 4 часа 3 октября, в 4 часа дня уже Останкино изнутри было заполнено военными.
И вот... В данном случае мы, там же свет нет, а кончилась работа, и нам делать уже нечего было на 15 этаже. Мы в потемках на ощупь спустились, и в комнате у Саенко все ночевали, на полу, на столах, там вот Крупин, Владимир Крупин, Юрий Лощиц был, и вот Эдуард Володин, вот все даже знаменитые писатели. Мы в 6 утра, даже без чего-то 6 встали, и стали уже, едва уже светлело, мы стали собирать все, как бы подчищать, чтобы выйти, ну, все-таки там стулья расставить, и собрались уже уходить, и в это время тра-та-та-та-та, то есть вокруг стало
оцепление,
да, БТР заезжали, стреляли по окнам, и все, уже заблокирован весь выход.
Раненых?
Ну, я согласен с подсчетом покойного Виктора Морозова, Исаула, который там был, которого в живот ранили, мы думали, его убили. Он сказал, что около 9 тысяч.
Убитых?
Да. В одном доме, вот этот вот сталинский, в котором, ну, я описываю здесь, я выходил, оттуда кразами вывозили трупы, кразами, и очередь кразов была очень длинная, и они ждали своей очереди, и внутри сколько сжигало и так далее. То есть это только в одном этом, там огромное было во дворе бомбоубежище, но я хочу еще не об этом сказать, раз у нас уж такой православный канал, вот здесь описывается и обращение патриарха Алексея II, он прекратил свой визит в Америке, чтобы приехать сюда, когда вот эти дни
начались. Ну,
еще
бы такая трагедия,
и конечно. Он еще до расстрела, и он был инициатором миротворческой силы, то есть когда собрали обе стороны враждующие, и была договоренность уже почти уже два дня, они друг друга спорили, и уже должна была подписанность. Но какие-то силы вмешались, которые заставили ту и другую сторону, в момент подписания они не пришли. Но церковь, наша церковь, она свою миссию очень выполнила.
Миротворческую.
Да. И эти трагические дни, вот здесь на обложке как раз, здесь много очень документальных, и в той, и в другой книге, это все документальные фотографии тех дней из газет, журналов, вот из фильмов оперативных. То есть вплоть до того, что здесь есть фотографии, где одна женщина разыскивала своего пропавшего мужа и нашла его застреленным на улице.
Ужасно.
И прямо вот этот момент заснят, когда она его узнает. То есть вот буквально это все на документальной основе, хотя герой, он продолжает. И, кстати, вот здесь, как этот герой потом приходит в церковь.
Ну, вот там много раз крестилось, прямо там.
Там крестилось. Я был свидетелем, когда отец Алексей Злобин, председатель комиссии по вероисповеданию Верховного Совета, когда к нему и венчаться приходили.
Даже венчаться?
Даже венчаться. Вот уже сотрясается здание от разрывов, а люди пришли венчаться. Они хотят умереть вместе быть. И в это время приносят носилки с умирающими казаками, там, защитниками и так далее. Он, бедный, разрывается, не знает, то ли этих венчать, то ли этих
отпевать, да,
да, пока еще живые. И, ну, и, конечно, очень это было горячее. Но надо еще сказать, что все дни, две недели с лишним, вот оцепление обороны Дома Советов, там на улице был такой, как бы, своеобразный уличный иконостас. То есть метров пять, наверное, сдвинуты столы, и на них были иконы. И в любое время дня и ночи любой желающий проходили молебны, крестные ходы вокруг дома. Там мог каждый помолиться. Поэтому церковь была, и там много фотографий здесь, где священники прямо и молебны проводят, и крестные ходы, и в каких-то жарких обстоятельствах. Надо сказать, что здесь даже раздавлен танк был священник Виктор Заика, да, из украинской церкви, да, он приехал, и его танком, и танк даже развернулся на его теле, он вышел с крестом, чтобы остановить, вот так что церковь у нас с народом, и не верьте тем, кто говорят, вот церковь нас бросила, она сама по себе,
правда,
нет,
да,
нет, священники
верить,
везде,
да,
да,
это
с людьми, да.
Это так, но на чьей совести вот эта, да, трагедия, как вы полагаете?
Ну как, знаем на чьей? Той самой демократии,
да,
так называемой.
Батюшка, и вот 20 лет, да, это черный юбилей, надо, да, же как-то почтить память, наверное.
Да, и вот жалко, что вот уже приближается дата, и
в
какие-то
октябре,
даже,
да,
да, какие-то пустые даты, загодя, целый год о них трезвонят, а тут тишина кромешная, никто про это не говорит.
Нет,
ну мы почтим память, да, и помолимся в этот день. Богу нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Ну что же, дорогие братья и сестры, вот отец Виктор Кузнецов напомнил нам и призвал нас вспомнить 20-летие расстрела Белого дома. Черный юбилей, но все-таки нужно вспомнить и убиенных, и молиться о них, и не забывать, чтобы такой трагедии больше не повторилось. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня. Дай Бог вам здоровья и многое лето, чтобы не быть очевидцами и участниками таких трагедий, о которых вот рассказал сейчас батюшка. И я думаю, что мы еще продолжим с вами, отец Виктор, нашу беседу в другой передаче. Всего вам доброго, храни Господь, до следующей передачи.